страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 4 июля. Передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего утреннего прямого эфира. Утром сегодня была такая ситуация, которая помогла мне задуматься о духовной истине. Кормлю кошку и беру пакетик с едой. Кошка уже тут вся стоит, мяу-мяу, там подтягивается, да, вот на лапки на задние встает. Вот, открываю пакетик, бросаю, а там пакетик, где нужно открыть и оторвать верхнюю часть. Так вот, бросаю эту верхнюю часть на пол для того, чтобы выложить содержимое пакетика в тарелку. Кухню наполняет запах тушенки таких советских времен. Вот, и кошка, она даже не поняла, что она делает. Она первым делом бросилась к этому кусочку от пакетика, который я оторвал. Она вот так вот прыгнула на него, как на еду. Потом она поняла, что явно что-то не то. Вот в тот момент, когда она бросалась к верхней части пакетика, к бумажке, в тарелку ей уже клали еду. Там еда такая, ну не свыше, конечно, но сверху посланная. Я тут подумал вот о чем. Похоже это на то, как я порой поступаю, как мы порой поступаем, с тем, что нам дает Бог. Вот Бог нам дает настоящее благословение, а мы пытаемся с огромным таким интересом и увлеченностью устремиться к верхней части пакетика. Не путайте Божие благословение и бумажку. Это принципиально разные вещи. А это так сегодня вне плана, может быть. Ну, просто произошло утром, я не мог на этом не остановиться. Это весьма забавно было и поучительно. Мы читаем Священное Писание от Бытия до Откровения, от первой книги до последней. Делаем это за 5 с небольшим лет. Мы сейчас с вами в книге Деяния апостолов. Мы сегодня в интереснейшей главе, 12 главе Деяния апостолов. И мы начнем, как обычно, с ваших писем, с ваших комментариев, потому что вчера их было много, и не на все я успел ответить. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, а также в тех группах, в которых вы нас слушаете или смотрите. Наши основные группы — это ВКонтакте и Фейсбук, группа «По страницам Библии», но есть также и другие группы. Что у нас интересного было из комментария вчера? Михаил пишет, как различить волю человека и Бога? Один из сложнейших и важнейших вопросов. Михаил, вам ответила наша постоянная слушательница Алия Нурулина. Она пишет, прежде всего, относить все с Писанием. И, конечно же, молиться и просить Бога показать, в чем его воля. Я к этому могу также еще добавить, не жить одному, а иметь рядом с собой других христиан, которые также любят Господа, которым не все равно, что происходит в вашей жизни, которые порой могут сказать вам и непростые слова, и не потому что хотят вас уязвить, не потому что хотят вас уколоть, а потому что вас любят. И, конечно, которые при этом знают, читают Слово Божие, которые действительно по-настоящему любят Бога. Кстати, сегодня мы с вами увидим, как вот это происходит на практике. Так что, Михаил, если вы с нами уже сейчас, то не отключайтесь, пожалуйста. Пишет Иоанн Коншин. Многократно сознательно согрешал. Теперь же твердо решил изменить свою жизнь. Но есть впечатление, что Бог не простит мне лицемерие. Страх, что не буду прощен. По поводу этого страха мы читаем, например, о том, что истинная любовь изгоняет страх. В первом послании Иоанна мы об этом читаем. Ну и также в том же первом послании Иоанна, 2 глава, 1-2 стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Тут интересная история. Иногда говорят, вот я вернусь к вопросу, который как-то мы обсуждали с вами уже. Можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Интересно, что в Священном Писании есть стихи, которые можно интерпретировать как представляющие одну точку зрения и толковать на основе этих стихов, что спасение потерять можно. другие стихи, на основании которых можно говорить спасением потерять нельзя. А у меня есть мнение по этому поводу, я его как-то уже высказывал, а окончательные суждения выносить вам, каждому из вас. Но обращу внимание вот на что. Ведь люди бывают разные, и люди бывают в разных ситуациях. Я, как пастор, как служитель, беседуя с таким человеком, как Иоанн, вот то, что написал Иоанн, говорю обычно о том, что Бог милостив, и указываю на Божию милость. И привожу библейские стихи, которые говорят именно о Божьей милости. Потому что проблема Иоанна заключается в том, вот ваша проблема, да, Иоанн, если я правильно понял, насколько я понял, проблема заключается в том, что вам кажется, что ваши грехи такие большие, такие серьезные, что Бог не может их простить. И просьба прощения была бы лицемерием. Хочу вас и разочаровать, и обнадежить. Ваши грехи гораздо серьезнее, чем они вам кажутся. Но Бог гораздо более милостив, чем мы с вами себе это можем представить. Это относится и к вам, к вашим грехам, к моим грехам. И это относится к представлению каждого из нас о Боге. Это одна история, когда человек говорит, я такой грешник, я боюсь, вдруг он меня не простит, вдруг это будет лицемерием, как же я нагрешил, а теперь вот прошу прощения. Но есть другие люди, которые говорят о том, что да, ладно, буду грешить, он все равно простит, грех такой сладкий. Один пастор с многолетним опытом сказал вещь, с которой я не мог не согласиться, хотя сначала было трудно согласиться. Но вот, подумав, я понял, насколько он прав. Он говорит, вы знаете, вот по плоти, воскресенье и идея не пойти в церковь в воскресенье, то есть сам день воскресенья и сама эта идея, это очень сладкий, приятный день и приятная идея. Вот по плоти, да? Потому что ты всю неделю работал. 5 дней, у кого-то и 6 дней. Даже если 6 дней не работал, или 6-й день, в субботу, не работал, то вполне возможно, что домашней работы у тебя столько, что ну вот ты в офисе аналогичный объем работы делаешь за 5 дней, а дома у тебя одна суббота, чтобы все это успеть. Так что в субботу ты выработался так, что тебе ничего не остается. И вот воскресенье — огромное желание поспать. Огромное желание потом пойти погулять. Огромное желание включить музыку, христианскую, нехристианскую, в крайнем случае компромисс, Баха поставить, вроде даже христианская музыка, классика. Да? Вот по плоти огромное желание никуда не пойти. И это реально серьезная проблема. Но при этом мы выпадаем из христианского общения, выпадаем из общения в церкви. Мы можем себе говорить сколько угодно, что ну вот, у меня же виртуальное общение там в социальных сетях и так далее. А вы попробуйте виртуальную свадьбу в соцсетях, виртуальную семейную жизнь в соцсетях, виртуальное рождение и воспитание детей в соцсетях. Попробуйте и поймете, что далеко не все получается виртуально. Так что две разных категории людей, две разных группы людей. Одним надо напоминать, что Бог милостив, Он прощает твои грехи, Он любит тебя. Другим нужно напоминать, что хождение с Богом, жизнь с Богом — это штука серьезная. Ну, и если человек, в принципе, рассуждает так, что я могу просто поступать, как хочу, то есть большая вероятность, что Духа Божия в нем нет. Или этот Дух Божий настолько подавлен его плотью, что положение его весьма печально. Как христиане стали называться христианами? Я задавал вопрос, Виталий на это называет, как, отвечает, как стали называться? Я думаю, изменившись внутренне и преобразившись духовно. Они поняли, что смерть тела нашего — ничто. Вот с этим мы, Виталий, с этим мы столкнемся в 12 главе. В начале 12 главы Ирод Агриппа I, внук того самого Ирода Великого, так называемого Ирода Великого, между прочим, которого мы читали еще в начале Евангелия, убивает Иакова, одного из 3 первых апостолов, да, Иакова Зеведеева, брата Иоанна. В конце Бог сам разбирается с Иродом Агриппой I. Он убивает Ирода Агриппу I. В середине Ирод пытается преследовать церковь, Но Бог освобождает, совершенно конкретно освобождает апостола Петра. Так вот, интересная вещь. Почему Иаков убит, то есть Бог позволил Ироду убить Иакова, но при этом Бог освобождает Петра. Мы по человеческой нашей природе хотим, чтобы все было справедливо. И справедливость иногда путаем с уравниловкой. Вот есть несколько ответов, есть несколько мыслей по поводу того, почему Бог поступает вот именно так. Почему Петра он оставляет, Иакова он позволяет убить, позволяет наложить на него руки. Если мы понимаем, что смертью человека все не кончается, то во многом эта задача снимается. Вот очень во многом. Да, Иаков выполнил тот план, тот замысел, который у него был для Бога. И Бог таким образом берет его к себе, показав церкви, что ученичество имеет на самом деле огромную цену. Иван Иванов пишет: «Спасен один раз и навсегда, или чтобы спастись, нужно трудиться». А вот и то, и другое. А вот и то, и другое, Иван Иванов. Смотрите, почему. «Спасен один раз и навсегда». Да, я согласен с теми христианами, которые говорят о том, на основании Священного Писания, что изменение, которое происходит в человеке при нашем спасении, когда Господь дает нам спасение, эти изменения необратимы. Это не потому, что мы такие хорошие, а потому что Бог столько в нас сделал, что эти изменения необратимы. Перечитайте материал, который я где-то недели полторы назад размещал в группе. Он, правда, по-английски, но, я думаю, справитесь. 33 вещи, которые происходят с нами в момент нашего спасения. Но при этом, когда мы получаем спасение, начинается великий духовный труд. Это совершать спасение, делать его совершенным. Не в смысле делать, чтобы оно было, а делать его совершенным. И Бог работает в нас, и Бог работает через нас, и Бог делает так, чтобы мы сами совершали серьезную, большую духовную работу. Вот после спасения начинается большая, серьезная духовная работа. Не для того, чтобы получить спасение, конечно, не для этого, но потому что мы уже получили его. Эдуард Киуру пишет: «Господи, прости мои грехи и прими. Прими меня вновь в сердце свое». Я разделяю эту вашу молитву, Эдуард, и я молю о том, чтобы вы обратились к Господу в своем сердце, чтобы вы обратились к Господу, и чтобы также нашли других христиан, которые будут с вами. Я прошу тебя, Господи, также сейчас об этом нашем брате, об Эдуарде, о том, что происходит с ним в жизни. И прошу тебя об этом во имя Иисуса Христа. Дальше у нас Руслана. Руслана пишет. Вот ее вопрос. Она спрашивает: «Иногда задумываюсь над вопросом, а как раньше, до прихода Иисуса Христа, люди получали спасение?» Ровно так же через Иисуса Христа. Только Христос для них был еще в будущем. Для них эти события были грядущими событиями. Но с самого начала, с момента грехопадения Адама и Евы, было дано обещание. Перечитайте, пожалуйста, Бытие, 3 главу, 15 и 16 стихи. Обещание о семени женщины, которая будет, даже если семя змея будет жалить его в пету, семя женщины будет поражать в голову. Это совершенно другая история. И вот это семя женщины, это и есть первое упоминание об Иисусе Христе. Дальше, на протяжении всей ветхозаветной системы, люди ожидают Иисуса Христа. Бог устанавливает жертвоприношение, Бог дает закон. И совершенно понятно, что закон этот исполнить совершенно невозможно. Но поскольку его невозможно исполнить, есть жертва, есть пролитие крови. И это пролитие крови указывает на то, что свершится в будущем. Настолько явно, настолько четко указывает, что Иов восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив». Он смотрит вперед, он смотрит на Искупителя. И вот когда Христос пришел, открылось спасение для всех людей и для тех, кто жили тогда в ветхозаветные времена, если они уповали на Христа. В первом послании Петра, 3 глава, мы читаем о очень занятной проповеди Иисуса Христа. 18 стих. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Вот он проповедовал и той семье, и семье Ноя. И в другом месте, в послании к Ефесянам, написано, что Иисус спускался буквально, если переводить, в нижние места земли, в то место, где ожидают души ветхозаветных святых, ожидают своего часа. Так что, ну, эсхатологически, да, в смысле последнего дня, последнего времени, для них это выглядело иначе. Но они спасались своим упованием на то, что будет в будущем, хотя и не знали подробностей этого будущего. Кстати, для нас это тоже достаточно известная история. Мы с вами тоже, у нас есть такие вещи, по поводу которых мы не знаем подробностей, но мы их ожидаем. Например, второе пришествие Иисуса Христа, восхищение Церкви, тысячелетнее царство, вечность. По этому поводу нам даны библейские указания, мы знаем, что говорит об этом Писание, но подробности по этому поводу нам не открыты. Но мы все равно с верой ожидаем и идем вперед. Сегодня мы с вами читаем 12 главу книги «Деяния апостолов», и мы с вами, друзья, размышляем вот о чем. Как же это Бог ведет Церковь таким образом? Как, ну, это могло бы показаться несправедливым. Да, один жив и освобожден из тюрьмы, другой умер. И, кстати говоря, он погиб от руки Ирода. Кстати, Церковь в начале 12 главы должна была понять одну очень важную вещь. Вот если это могло свершиться с Яковом, одним из трех первых апостолов, это могло свершиться и с каждым из нас. Если Бог не сохранил Якова, Он может точно так же не сохранить каждого из нас. Дальше вопрос, а что с этим делать? И на это ранняя Церковь замечательный нашла ответ, в частности, и в этой главе, и в 13 главе, вот уже начало миссионерского служения Церкви. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. В конце у нас будет буквально минута для того, чтобы какие-то комментарии прочитать, но в основном, конечно, уже будем читать комментарии завтра. Будем молиться сейчас. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Веди нас, направляй нас, учи нас, открывай нам Слово Твое Святое. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы подходим к 12 главе «Деяния апостолов», и перед нами начало серьезных гонений против церкви. Гонения-то, конечно, начались еще раньше. 6-7 глава – это Стефан, мученичество Стефана. До этого 4-5 глава – гонения против апостолов. 8 глава – церковь разбегается, церковь расходится по разным регионам. Они должны были это сделать, но не готовы были это сделать, пока не начались гонения. Но до 12 главы все-таки гонения были со стороны религиозных вождей. Вы помните, мы говорили, что гонения на Христа устраивали в основном фарисеи. На верующих гонения начались прежде всего от саддукеев и те, и другие религиозные лидеры. Но вот в 12 главе начинаются гонения со стороны светской власти. Но одновременно, параллельно с этими гонениями, растет сама церковь, умножается слово. Преследование приводит лишь к дальнейшему росту. А вот организует это преследование, это гонение, человек по имени Ирод, полное его имя, чтобы не путали, допустим, с Иродом Великим, так вот полное имя Ирод Агриппа I. Это внук Ирода Великого, кто когда-то пытался убить Иисуса Христа. Так вот, мы с вами начинаем читать Деяния, 12 глава, 1 стих. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Ирод Агриппа I. Прежде всего, он пытается сделать приятное еврейским вождям, религиозным лидерам, но действует он уже как представитель римской власти, как римский наместник. Его задачу в данном случае можно сформулировать словами «остановить церковь». Мы с вами уже знаем, что церковь остановить невозможно. Евангелие развивается, Евангелие идет вперед. И Ирод здесь абсолютно бессилен. Он только это не понимает. В начале 12 главы Деяний апостолов Ирод поднимает руку на церковь. В конце 12 главы Деяний апостолов Бог разбирается с самим Иродом. В середине этой главы церковь растет и укрепляется через испытания. Но тут возникает еще один вопрос. Во втором стихе мы узнаем, что Ирод на самом деле убил одного из трех ближайших к Иисусу людей. Помните, что было 12 апостолов, но среди них трое, которые были как бы внутренним кругом Иисуса Христа. Это были братья Иоанн и Яков, и также Петр. Так вот, одного из этих братьев Ирод убивает. И я думаю, все в ранней церкви могли задаваться одним и тем же вопросом. Если его убили, и Бог, как кажется, его не защитил, то какая защита у меня? Если один из ближайших друзей, ближайших учеников Иисуса Христа пал от римской власти, и Бог его не защитил, то что делать мне? Кстати, есть еще один Иаков. Иаков – довольно частое имя в то время. В 15 главе мы увидим Иакова, брата Иисуса Христа по плоти, который, собственно, и стал одним из лидеров Иерусалимской церкви. Не надо путать двух этих людей. А кто написал послание Иакова? Об этом поговорим, когда до послания дойдем. Но пока более важный вопрос. Почему именно он, Иаков, стал еще одним мучеником церкви? Ответ на этот вопрос очень прост. Я не знаю. Иаков убит, Петр сохранен, сбережен Богом. Значит ли это, что Петр праведнее Иакова? Нет, конечно. Может быть, наоборот, Иаков праведнее Петра, и он заслужил такую мученическую смерть? Конечно, нет. Значит ли это, что Бог не досмотрел за одним, а потом уже, как некоторые, несколько ерничая, правда, говорят, решил досмотреть за другим? Нет, ничего подобного. Почему один убит, а другой остался? Если переносить на современность, почему один умер, другой живет? Почему один болеет, другой здоров? Я не могу сказать. Я могу сказать здесь только одно. Это Божие провидение, Божие владычество, Божья воля. И мы с вами сколько угодно можем с ним не соглашаться. Мы можем сказать Богу: ты не прав. Но это не Божья проблема, это наша проблема. Когда речь идет о Божьей воле, у нас остается только одно. не мне решать, мое дело признавать ее как волю Вседержителя. Если вам не нравится, вам же хуже. Да, Бог позволяет Ироду убить Иакова, несмотря на все его особое положение. Положение здесь даже ни при чем. И возвращаемся к библейскому тексту, читаем 5 стих. Это уже про Петра. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит два события, на самом деле больше, есть, по крайней мере, еще одно, третье, но здесь описаны два. Петра стерегут в темнице, причем серьезно стерегут, но церковь прилежно, усердно молится о Петре, молится о его избавлении. Идем дальше, 6 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Обратите внимание здесь на несколько вещей. Ну, во-первых, как Петру удается спать. Я понимаю, что он мог спать в любых ситуациях. Вспомните, пожалуйста, Гефсиманский сад, в котором он спал, и тогда его Иисус за это упрекает. Но сейчас другое дело, сейчас другая ситуация. Он скован, он среди воинов, его сторожат, стерегут, и он спит. Я думаю, что Петр в этот момент был абсолютно свободен. Самым свободным человеком во всей этой ситуации был именно узник. Те, кто его сторожили, были в гораздо больших узах, чем он сам. Петр свободен, и по молитве церкви Петр спит, отдыхает даже в этой серьезной ситуации. Обратите внимание также на то, что Ирод Агриппа I решает так серьезно охранять Петра. Он боится, что церковь пойдет его освобождать. Церковь встала за него, но не так, как мы могли бы себе это представить. Ироду Агриппе такое даже не снилось. 7 стих. «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее!“ И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояшься и обуйся!“ Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною!“ И Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Тут нам, может быть, немножко мешает для кого-то, во-первых, знакомство с библейским текстом, а для кого-то несколько старомодный перевод. Ангел Божий здесь выполняет роль такого, знаете, поводыря и того, кто пришел, чтобы разбудить. Потому что ангел на самом деле говорит простые вещи. Проснись, обуйся, оденься, пошли. Без объяснений, без длинных богословских бесед. Вот просто встань и идем. Стража могла защитить узника от посягательств снаружи, но церковь и не шла его освобождать. Стража могла бы предотвратить попытку побега, не допустить этой попытки. Но Петр и не пытался бежать. Стража не могла остановить Божьего действия, действия свыше. Вот так оно работает. Ирод Агриппа I не понимает, что и как здесь устроено. Он абсолютно уверен, что стоит поставить стражу, и все будет в порядке. Даже Петр не вполне понимает, что и как устроено, потому что, когда начинаются эти события, Петр уверен, что это только сон. Он не знает, что это такое, это сон или реальность. И знаете что? Порою в нашем послушании Богу у нас тоже бывают ситуации, когда мы не понимаем до конца, что происходит. И вот когда не понимаешь, есть смысл просто довериться Ему. 9 стих. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. То есть Петру снится как будто, да, вот такой сон, что он выходит из тюрьмы. Но это на самом деле. Дальше так замечательно, мельком так, бегло так Лука излагает. Пройдя первую и вторую стражу, как стража их не заметила, не знаю, знаю, что это действие Божие, ничего другого здесь предположить невозможно, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Ангел выводит Петра к безопасному месту. Доводит ровно до того места, когда Петр может идти сам, уже не опасаясь за свою жизнь. А вы помните, что это еще и ночью все происходит. И никаких объяснений. И никакой беседы. Я помню, на одном библейском занятии участники стали спрашивать, о чем, интересно, беседовали Петр с ангелом вот тогда по пути из тюрьмы. Здесь не говорится. Я думаю, что и ни о чем не беседовали, потому что Петр вообще не понимает, что с ним происходит. Он просто вот пошел и идет. 11 стих. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Помните, его собирались отдать на растерзание иудеям? И вот сейчас Петр понимает, что случилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, абсолютно жизненная история. Среди прочего, читая Библию, мы ищем в ней правду жизни, верность правде жизни. Вот тут верность правде жизни. Божие действия зачастую понимаешь лишь задним числом. Петр-то понял его довольно быстро. У нас не всегда бывает так. Может пройти неделя, месяц, год, а то и несколько лет, пока вдруг понимаешь, в чем был смысл того, что сделал когда-то Бог. 12 стих. «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились». Запомните, пожалуйста, про Иоанна Марка. Уже в следующей беседе он нам снова встретится. У него, кстати, довольно богатый и большой дом. Этот дом был местом собрания ранних христиан. Причем написано, где многие собирались и молились. Это место, где собиралась ранняя церковь. И вот Петр идет в церковь. А помните, о чем церковь молилась? Об освобождении Петра, конечно. Теперь ситуация, которая по своей иронии превосходит многие-многие современные юмористические и сатирические тексты. 13 стих. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Помните, в каком замешательстве был Петр? Наверное, эта девушка Рода была еще в большем замешательстве. Она его узнала. Они ведь молились об этом, да? Они молились о его освобождении. Так вот он стоит. И она в таком восторге, что она забыла ему открыть дверь. Вот не открыла ворота, и все. И она прибегает и говорит: «Петр там, у ворот». Люди сидят и не могут понять. Значит, еще раз, они молились о его освобождении. Бог дает ответ на молитву. 15 стих. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Тоже знакомая история. Молишься о чем-то невероятном, и это невероятное происходит. И ты говоришь: «Не может быть!» Подожди, вот не может быть? Или ты об этом молился? Читаем дальше. «Но она утверждала свое. Они же говорили: это ангел его,
Здесь возможен и другой перевод. Это дух его, это привидение. Это не настоящий Петр. 16 стих. Между тем Петр продолжал стучать. То есть он стоит долбиться в эту дверь. Никто ему не открывает. Я, сидя здесь в студии, представляю ситуацию, когда ведущий какой-то нашей передачи приходит вести эфир. Все знают, что вот он пришел вести эфир. И он звонит в дверь, ему не открывают. Он снова звонит в дверь, ему не открывают. Он начинает стучать в эту самую дверь, так что стены сотрясаются. Вот лишь маленький такой слепок, маленькая тень того эпизода, который мы читаем сейчас. Читаем дальше. «Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И сказал: „Уведомьте о сем Иакова и братьев“». Это Иаков, тот, который появится еще в 15 главе, лидер Иерусалимской церкви. «Потом, выйдя, пошел в другое место». Невероятная ситуация, да? Вот как такое можно себе было даже представить? Но приходит утро, и надо разбираться. «По наступлении дня, читаем мы дальше, между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался». У Ирода не было вариантов, да, вот судить стражей, больше ничего по этому поводу он в принципе не может сделать. Давайте задумаемся об этой истории и вернемся к вопросу, который задавали в начале. Почему Бог не сохранил Иакова, но сохранил Петра? Помните, я сослался на Божью волю и сказал: «Не знаю». Однако я хотел бы сделать одно предположение. И здесь, повторюсь, это только предположение. Петр еще был нужен Богу в церкви. И для того, чтобы засвидетельствовать о Божьей верности, и для того, чтобы прошел Иерусалимский совет, о котором мы читаем в 15 главе, и для того, чтобы укреплять, ободрять церкви, и для того, чтобы написать два письма, два послания, которые сегодня входят в Священное Писание, и для того, чтобы пострадать за Христа. Но это будет не сейчас, это будет позже. Миссия Петра еще не выполнена. Миссия Иакова была уже выполнена. В то время, когда Петр видел и еще больше понимал Божию верность на этой земле, Иаков уже созерцал лицо Христа. Что лучше? Что более великое? Да и то, и другое, друзья мои, в равной степени. Иногда люди считают, что Божье провидение, Божье владычество обделяет людей. Обделяем мы сами себя своим неверием. А Бог знает, отлично знает, что нужно каждому из нас. Был один во всей этой истории, кто по-настоящему себя обделял. Ему казалось, что он к себе привлекает любовь людей, восторги со стороны людей. Ему казалось, что он в центре всего. Это Ирод Агриппа I. 20 стих. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Тут была разборка между жителями Иудеи и Кесарии и жителями Тира и Сидона. И в конце концов жители Тира и Сидона понимают, что, в общем-то, возмущаться против Ирода не стоит, потому что иначе им будет нечего есть. Продукты, все необходимое они получают именно от того региона, где царствует Ирод. И нужно было что-то делать, нужно было как-то расхлебывать этот конфликт. А Ирод Агриппа I, к тому же, еще и властолюбивый и честолюбивый человек. Ему нравится быть особым, ему нравится, когда ему поклоняются. И вот он устраивает такой день своего триумфа, день своего примирения. Он не готов просто примириться с этими людьми, он хочет, чтобы его превозносили. 21 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. Иосиф Флавий описывает эту ситуацию. Он говорит, что одежда Ирода блистала совершенно невероятным блеском. Ирод явился этим людям во всем своем царственном величии, потому что ему хотелось показать им, что да, с ним нужно мириться, потому что если они не согласны с ним мириться, то последствия будут непредсказуемы. И вот 22 стих. «А народ восклицал: это голос Бога, а не человека». Помните, как Петр сказал Корнилию: «Встань, я тоже человек». И сказал это апостол, и сказал это ученик Христа, и сказал это тот, кто 3 года провел вместе со Спасителем во время земного служения Христа. А тут Ирод Агриппа I, обычный местный царек, к тому же еще и римлянами поставленный. Да, конечно, у него династия. Но помните, пожалуйста, о том, что династия Иродов, она ведь не совсем иудейская. По матери они идумеи. Они не от Моисея, они, конечно, от Авраама, но дальше через Исава, вот эта вот ветвь, которая шла через Исава. Так Ироды не имеют права на иудейскую власть, они фактически с поддержкой Рима узурпируют это право, и он совершенно спокойно принимает такое словословие: «Вот голос Бога, а не человека». Тут еще одна ирония. Люди, словословящие его таким образом, нарушают первую заповедь. Они фактически делают из него идола. И с этим идолом разберется сам Бог. В начале главы Ирод накладывает руки на Иакова. В конце главы Бог накладывает руки на Ирода. В середине главы растет Божья церковь. Читаем 23 стих. «Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Интересно, что даже для Ирода было спасение. Все, что требовалось Ироду, это воздать славу Богу. Это противоречило самому его устремлению. Если Богу слава, то ему, Ироду, что тогда? Он не делает этого, не воздает Богу славу, и Бог разбирается с ним. Интересная деталь. Предполагаю, что вы недоумеваете, почему Бог взял к себе Иакова, позволив совершить убийство в начале главы. А вот сейчас, когда мы читаем о том, как ангел Божий поразил Ирода, вы думаете, так ему и надо. Так вот, друзья, без Христа каждый из нас находится в состоянии «так ему и надо». Бог дал нам не так, как надо, а так, как милостиво. Ну и 24 и 25 стихи. Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. Помните поручение, да? Они должны были привести помощь, потому что голод в Иерусалиме, засуха. Помните Иоанна Марка, того самого, в доме которого или в доме матери которого собиралась первая церковь, довольно богатого человека на самом деле. Что дальше будет с Савлом, Варнавой и Марком, мы узнаем в следующей главе. Будут удивительные события. Слово Божие растет и расширяется. Несмотря на всякое давление, будь то внешнее или внутреннее. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, давайте посмотрим некоторые ваши вопросы. Один вопрос, я пытался на него ответить сегодня, но очень коротко. Это вот та ситуация, когда ты начинаешь отвечать, и ты понимаешь, что мало. Вениамин Куликов спрашивает, как спасались люди в Ветхом Завете и куда попадали. На первую часть вопроса я уже начал отвечать, на вторую часть вопроса буду отвечать завтра, в начале завтрашнего нашего эфира. Тем более, что, ну, действительно, на это нужно минут 5 для того, чтобы это нормально рассказать. Поэтому я думаю, что мы завтра к этому подойдем. Марина пишет о том, что... Марина Самосуд. Вот пишет... У меня, очевидно, в связи с вопросом, который был про лицемерие, помните, да, вот чтобы не лицемерить. У меня такая же ерунда почти. Либо я слицемерила, либо настолько привыкла это делать, что вроде бы говорю правду, но самобичеванием занимаюсь, думая, что согрешила. Хотя я все уже знаю, что делать. Накручиваю себя, хочу вырвать этот корень, но пока не получается. Одна победа и несколько поражений. Разучилась думать о духовном. Мысль очень трудно побеждать. Мысли и уста. Вот действительно речь о том, что мы порой говорим такие вещи, я думаю, что, Марина, как раз вот вы на себе эту проблему, эту ситуацию чувствуете. Словами говорим то, что говорить не стоит. В мыслях появляется то, что думать не стоит. Знаете, вот я думаю, что это как раз та история, когда вам нужно просто сдаться. Вот сдаться можно Богу, а можно... но не нужно, греху или какой-то дьявольской неизбежности. Вот сдаться Богу — это хорошо. Фраза «мы никогда не сдаемся», она, в общем, справедлива только до определенного момента. Если я пытаюсь вырвать, если я пытаюсь сделать, а у меня не получается, единственное, что остается, и это правильное решение, остается сказать: «Господи, убери вот это от меня, убери это мое противостояние. Я хочу, хочу идти дальше». Вот сдаться Богу. Никита пишет по поводу перевода «Нового мира». Ваше отношение к переводу «Нового мира» Библии, которую выполняли свидетели Иеговы, организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Знаете, когда перевод делает конкретное религиозная организация, я не говорю христианская организация, я говорю именно религиозная организация. Причем в той ситуации, когда есть другие переводы, ведь перевод «Нового мира», он не только на русский делался, он делался и на английский язык, и на языки, на которых есть другие переводы. Возникает вопрос, что этой организации не нравится, что этим людям не нравится, почему они делают перевод? Перевод «Нового мира» — это перевод, который пытается обосновать, библейски обосновать еретические мысли, еретические идеи, которые в этой группе, в принципе, есть. И в любом случае они, в данном случае они есть. Переводы Библии обычно делают представители разных конфессий, разных церквей, разных деноминаций. Разных, а не только одной группы. Именно для того, чтобы того, о чем мы говорили, не было. Церковь пережила, церковь переживет, потому что Бог силен. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.